Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как свидетельствуют святые отцы, как, можно сказать, свидетельствует опыт настоящей духовной жизни христианский, главным противником нашего спасения, помимо дьявола, в человеке являются наши собственные страсти. Причем изначально страсти – это такие естественные, можно сказать, силы, способности человеческой природы, человеческой души в том числе, которые в первородном состоянии человека, еще в Адаме и Еве, не имели такого отрицательного значения. Но когда человек от Бога отпадает в лице Адама и Евы, опять же, то человеческая природа искажается, человек утрачивает цельность, и вот эти изначально природные силы начинают в человеке действовать рассредоточенно, действовать часто человеку во вред, потому что, будучи поражен грехом, вне прямой помощи Божией, вне прямого общения с Богом, человек вполне уже не может собой владеть, по крайней мере так, чтобы это не отрывало, не продолжало отрывать человека от Бога, не углубляло в определенном смысле в человеке вот эту бездну падения в грех, в каком-то смысле именно в перспективе вечности, в такие инфернальные сферы, потому что через страсти человека и грехи, возгревая их в человеке, на человека, собственно, и действует дьявол. При том, что сам характер жизнедеятельности человека после грехопадения, он является в значительной степени таким автономным от Бога, как жизнеподателя. То есть человек вынужден устраивать был свою жизнь здесь, на земле, добывая себе пропитание, хлеб насущный, тогда, когда земля взращивается на земле не только плоды добрые, когда земля дает не только то, что может в пищу человеку служить, но и тернии и волчцы. Именно по причине искажения отношений человека с Богом мир окружающий тоже отпадает от Бога Творца, потому что человек, он изначально является царем по отношению к миру, имеет царское достоинство, стоит на грани миров видимого и невидимого. Но грехопадение превращает человека в своего рода раба не только у собственных грехов и страстей, но и делает его зависимым от окружающих стихий, которые перестают человеку подчиняться. И вот развитие человеческой цивилизации после грехопадения – это именно развитие автономное. И человек очень быстро начинает бороться с себе подобным же человеком за тот или иной лучший ареал обитания, за более плодородные земли и так далее и тому подобное. Одним из основных главных смыслов человеческой жизни оказывается стремление именно к такому материальному развитию, к добыванию средств прежде всего материальных для поддержания собственного именно земного существования, физического. Хотя, опять же, изначально человек совсем не к этому призван, а к вечности в общении с Богом, к жизни вечной. И в раю человеку все блага материальные, видимые, то, что нужно было ему для пропитания, для поддержания своего существования, были даны даром. Их не надо было добывать. К этому не надо было прилагать особых усилий. Но отпав от Бога, человек погружается в такую вот своего рода цивилизационную суету, в развитие именно прежде всего материальное, которое, собственно говоря, только и обеспечивает само это вот физическое существование в первую очередь. Хотя, если задуматься с точки зрения нравственной, духовной и вечной, это бессмысленно только на это тратить время и силы земной жизни, потому что она все равно конечна. Что толку все сводить вот именно к материальному развитию, если оно все равно заканчивается? И душа человека идет на суд Божий, где оказывается, что вот это вот материальное уже не имеет особого значения, а имеет значение то, насколько человек способен находиться в общении с Богом. Вот в Евангелии мы видим, что Господь указывает на то, что, конечно же, для человека важнее Царство Небесное, жизнь вечная. Как Христос говорит: «Ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное приложится вам». Но человеку, погруженному во все это земное, это часто трудно понять, действительно осознать, что неземное богатство является самым важным, тогда как все вокруг направлено на то, чтобы вот это земное богатство прежде всего постараться стяжать, приобрести. И вот в одном из евангельских эпизодов мы видим, как некто из начальствующих, как говорит евангелист, обращается ко Христу и говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Почему Христос так говорит? Ну, потому что тот к нему обращается, он обращается к нему не как к Мессии истинному, даже не как к царю грядущему израильскому, не как Бога-человеку, не как к Спасителю, просто как к учителю нравственности. То есть как к человеку, который, ну, чему-то может в нравственном отношении научить, потому что имеет такую, ну, по каким-то причинам премудрость, такое вот знание. Слово его со властью, слово его авторитетно. Почему бы действительно не поинтересоваться? Но интерес этого начальствующего в Израиле человека, он, в общем-то, достаточно серьезный вопрос-то. Что делать, чтобы обрести жизнь вечную? Блаженный Феофилакт, как толкователь евангельских текстов, обращает наше внимание на то, что здесь такой вопрос возникает. Вот этот человек, он интересуется жизнью вечной действительно и стремление к вечности как таковой, к вечности с Богом? Или он интересуется вопросом жизни вечной из-за того, что у него большое богатство? Потому что людям богатым вообще бывает свойственно задаваться вопросом, как бы вообще прожить подольше. Это и понятно, потому что, ну как же так? Ты, допустим, скопил миллионы или миллиарды, но ты уже старый, болен. И кому это все достанется? Да нет, ну кому-то, конечно, достанется. Но что толку, что вот, трудился долгие годы, ловчил, обманывал. А то бывает, что и шел по трупам, как в недавней нашей истории, да и до сих пор, все вот эти вот так называемые годы, так сказать, демократизации, реформ, как это называется, и так далее, и тому подобное. А одно из самых страшных явилось то, что не просто это было часто для многих обогащение, ну, неправедное, а то, что при этом многие из тех, кто обогащались, не жалели жизни других людей, прямо или косвенно. То есть даже иногда прямо убивали, да и продолжает это делаться, ради того, чтобы устранить конкурента, отнять, так сказать, бизнес, решить проблему. Как, впрочем, еще даже гораздо раньше сказано в кавычках засвидетельствовано, что нет человека, нет проблемы. Что значит нет человека? Это значит покуситься на земную жизнь другого человека, да, на жизнь, на убийство, прямо нарушить одну из основных заповедей Божьих, за которых последует так или иначе наказание. Почему и очень многие люди, действительно отягченные богатством, в особенности, если оно было нажито неправедно, таким вот образом, приходят к очень тяжелым нравственным терзаниям, к тяжелым душевным состояниям. Как говорится, оказываются в нравственном отношении у разбитого корыта. При том, что на самом деле вроде богатство-то оно было и есть, но что с ним делать? Его не возьмешь с собой на тот свет. Его не предъявишь на суде Божьем в качестве оправдания, скорее наоборот. И вот здесь даже вот применительно к этому евангельскому отрывку действительно возникает вопрос. А вот этот человек интересуется жизнью вечной просто потому, что хотел бы в эту жизнь войти с этим богатством своим, чтобы им продолжать пользоваться? Или действительно его занимает вопрос, а как все-таки на самом деле унаследовать жизнь вечную как таковую? Христос ему говорит: знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не уже свидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою. То есть элементарно. Но ты богат, если ты хочешь этим богатством и вообще своей жизнью нормальным образом управлять, ты не греши. Ты будь человеком, ну хотя бы вообще просто нормальным человеком, несмотря на то, что вот ты материально богат. Ну и, видимо, еще и подразумевается, что нужно, как говорится, не прилепляться душой всем сердцем к богатству, а уметь им распорядиться по-человечески, как неким средством, что на самом деле довольно сложно для человека. Почему Господь далее говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное? И здесь тоже святые отцы обращают внимание наше на такую тонкость, что богатый в собственном смысле и имеющий богатство – это, в общем-то, несколько разные состояния. Имеющий богатство – это тот, кто еще способен как-то распорядиться этим богатством, имея его. А вот богатый в собственном смысле, он уже не просто имеет богатство, а скорее уже наоборот, богатство имеет над ним власть. Он уже в собственном смысле, как человек, определяется тем, что он богат. Он уже может не властен быть над богатством, а власть серебролюбия над ним властвует. И вот это, конечно, гораздо более опасное и худшее состояние человека. И вот этот начальствующий говорит Христу: «Все это я сохранил от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе». Ну, то есть, на самом деле, этот богатый человек, начальствующий, видимо, был не так в нравственном отношении уж и плох. Видимо, его богатство, оно не было связано с прямыми беззакониями. Он не убивал, не прелюбодействовал, не крал прямо, не уже свидетельствовал и почитал отца и мать. То есть, как-то так более-менее соответствовал закону Моисееву. Тогда Господь ему говорит, что ну, одного тебе не достает. Все имение продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приди и следуй за мной. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Да, видимо, он был человек достаточно внешне праведной жизни, и богатство его, способ его обретения был не хищнический, но сердце его было связано этим богатством. Господь ему прямо сказал: ну вот раздай все, приходи и следуй за мной, будешь моим учеником, как апостол. Тогда будешь действительно духовно совершенен, не будешь связан вот этими заботами, путами мира сего, страстями. Страстью серебролюбия ты не будешь тогда связан, если сможешь от этого богатства отрешиться. Но нет, на тот момент этот человек преодолеть страсть свою серебролюбие не мог. Неизвестно, что с ним стало дальше, но здесь говорится, что он отходит с печалью. Не может он все так вот взять и раздать. То есть истинно Христос, который прямо ему указывает, как быть, чтобы быть с истиной, оказывается не истинен вполне. Богатство оказывается более истинным, более насущным тем, что руководит главой угла. Не Христос, как камень спасения. Этот камень в данном случае тоже на тот момент оказывается отвергаем. А богатство, материальное развитие, сребролюбие оказывается для этого человека выше, важнее. Поэтому Христос и говорит своим ученикам, как трудно имеющим богатство войти в Царство Небесное, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. По поводу верблюда мы можем найти не одно толкование. Это и слово, которое звучит созвучно в оригинале слову «канат». Но действительно, канат никак не протиснешь в игольное ушко. Это и врата для загона скота, вот, жертвенного в стенах иерусалимских, жертвенных животных в первую очередь, куда верблюд не помещался, если только его не поставить, было на колени, так сказать. То есть здесь можем усмотреть указание на то, что нужно имеющему некий большой, в этом смысле, рост и вес богатства, смириться, встать на колени пред Богом со всем своим этим богатством. Но это не так важно, потому что на самом деле здесь Господь прямо указывает, что невозможное человеку возможно Богу. Да, если человек живет только чисто материальным развитием, и вот здесь действительно богатство для него является самым главным, спасение весьма затруднено, потому что в таком случае человек прилеплен сердцем не ко Христу, а вот именно к этому земному и материальному. Возможно, Богу, но тогда, когда человек к Богу обратится всем сердцем, когда действительно богатство перестанет для него быть чем-то значимым, чем-то важным. И не обязательно богатство, чисто выражаемое в таких вот денежных единицах тех или иных. Человек может быть богат не только материально, человек может быть богат культурно, душевно, человек может быть богат теми или иными талантами и мнить благодаря этим талантам, что он что-то из себя представляет пред Богом и пред другими людьми, быть неким властителем дум, может быть, богатым властью, может быть, действительно быть богат какими-то явными дарованиями, развивая которые человек имеет славу, какой-то почет, и тогда и это богатство может затруднять человеку спасение, потому что надмевает, превозносит, служит развитию страсти гордыни. И это тоже опасность довольно серьезная, иногда даже и большая, потому что более тонкая. Да, вот человек богатый материально, очевидно, это может и самому быть очевидно. И когда в какой-то момент человек может задуматься, ну что с этим материальным быть, действительно. И многие богатые люди занимались и занимаются и благотворительностью. И в этом смысле деньги как таковые, материальные, это средства, действительно средства, которые можно употреблять и на благо. И в традиции истории России мы знаем примеры, когда многие купцы выступали как действительно меценаты и благотворители. И в наши дни есть много благотворителей и известных, и которые, в общем, действуют порой, не афишируя никак свою вот эту благотворительность, чем, как говорится, еще больше обретают у Бога, ну, благодать. То есть далеко не всегда само по себе вот именно богатство материальное, выражаемое в каких-то вот тех же денежных единицах, оно может действительно служить таким камнем препятствующим, такой обузой, если им уметь распоряжаться, если действительно не прилепляться к нему сердцем. Но все то, к чему человек больше прилепляется сердцем, даже, может быть, к собственному «я», к собственной талантливости, то и может составлять трудность, если оно важнее Бога, важнее возможности общения с Богом. Поэтому это богатство, которое затрудняет, это вот то, что трудно богатому, это тогда трудность довольно серьезная, когда человек действительно не в Бога богатеет. А богатеть в Бога – это быть нищим действительно для Царства Небесного, как сказано в заповедях блаженства. Конечно, такая вот нищета некая внешняя, когда человек беден, не богат, она делает ситуацию человеку проще, наверное, для спасения. Но само по себе это состояние, если оно, как говорится, естественное, оно еще не является для человека спасительным самым по себе. Спасительной является вера. Когда человек ничего не стремится иметь, но он всех богатяще, является богаче всего, потому что он богатеет в Бога. Потому что он не стремится к материальному стяжанию, а стремится прилепляться к Богу, искать Царство Небесное, а все это материальное, как Бог даст. А Бог и дает, если есть такое стремление, часто дает с избытком. И я думаю, что многие из нас, кто не первый год переступает порог храма, об этом прекрасно знают, что Господь, Он в состоянии все дать, вплоть до мелочей. Даже часто и не надо просить, что там тапочки порвались, Господи, даруй мне тапочки. Находятся средства, чтобы тапочки приобрести, или кто-нибудь придет и тебе их подарит. Даже так бывает. Вот. И сплошь и рядом, на самом деле, если есть стремление именно к стяжанию, к обретению Царства Небесного, к поиску есть, если этого. Поэтому, когда мы вот этот слышим евангельский императив о том, что ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное приложится, когда мы слышим, видим в Евангелии предупреждение о том, что трудно богатому, то нам не надо превозноситься собственным небогатством. Потому что большинство из нас, да, за каким-то исключением, люди-то не так уж, так сказать, богаты, не те, кто имеют какие-то большие сбережения или большие там денежные какие-то средства, акции, обороты. Но дело на самом деле, по большому счету, и не в этом тоже, опять же. А дело в том, что вообще является для нас главным стремлением нашей жизни. Потому что можно иметь чрезмерные попечения, заботы о комфорте, о статусе своем. Даже, как это может ни странно казаться, но можно ведь и чрезмерное попечение иметь о собственных детях или внуках. Вот, желая им прежде всего тоже материального благополучия и достатка, и тратя на это время и силы такие, что иногда даже до храма нет времени же и сил дойти. И это тоже может оказаться богатством, которое отрывает от Бога, увы. Это не значит, что не надо иметь попечение о ближних, но и богатство этих попечений нужно иметь Христа ради. Бывают люди широкой души, способные вообще творить добро, как говорится, еще от рождения по природе, такое свойство характера. Даже есть такое понятие альтруизм, которое, по сути, является искажением любви. Когда он просто ради человека, но не ради Бога. А попечение, в том числе и ради ближнего, должно быть связано с заповедью о любви к Богу, о почитании Бога. И этому всем нам надо учиться в той или иной степени. Но эта возможность у нас есть уже хотя бы потому, что мы об этом слышим указание в Священном Писании. Если даже мы не всегда удосуживаемся сами открывать Евангелие, что должен христианин делать каждый день келейно, то по меньшей мере за богослужением, когда читается Евангелие, мы вновь и вновь об этом слышим. То есть Господь нам вновь и вновь через Слово Божие указывает на то, что для нас спасительно. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.